Здравствуйте, друзья, на канале Медиаметрикс 127 выпуск программы «Геополитическая кухня» и я, ее автор и ведущий Игорь Шатров. В этой студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Программа выходит в сотрудничестве с Фондом поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, и поэтому сначала несколько слов о том, чем занимались специалисты фонда на уходящей неделе. На уходящей неделе в болгарской столице открылся «Балканский диалог», одна из наиболее успешных и популярных научно-образовательных программ Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. В эти же дни в Варшаве прошла 11-я международная научная конференция «Защита прав человека во время кризиса либеральной демократии». На ней с докладом выступил член попечительского совета Фонда Горчакова, кандидат политических наук, президент Федерации мира и согласия Виктор Иванович Камышанов. Он представил на пленарном заседании доклад на тему «Кризис либеральной демократии как вызов праву на мир и международной безопасности». О событиях следующей недели я расскажу в конце программы. А теперь к теме сегодняшней программы. 11 апреля в Судане произошел военный переворот. Президент Омар аль-Башир, непрерывно находившийся у власти 30 лет, взят под стражу. Перевороту предшествовали несколько месяцев акций протестов в Хартуме и ряде провинций страны. Примечательно, что мировые державы отнеслись к событиям в этом африканском государстве, в целом сдержанно. И в этой сдержанности, как неудивительно, солидарны и Россия, и Соединенные Штаты, и Евросоюз. Почему? Что вообще происходит в Судане? Обсудим с директором Института нового общества, экономистом Василием Колташовым. Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте, Игорь.
Сразу, что происходит в Судане?
Что в Судане? В Судане происходит то же самое, что происходило в Египте, начиная с 2011 года. Происходит революция, деформированная революция, можно так сказать. То есть, с одной стороны, есть недовольство у людей, и есть силы, которые извне играют этим процессом. То есть, то, что здесь играют Соединенные Штаты и Европейский Союз, но особенно Соединенные Штаты, никаких сомнений ни у кого сейчас не вызывают, потому что это понятно. Регион очень важный, и Судан здесь элемент ключевой, потому что под ним находится Южный Судан, севернее находится Египет с населением под 100 миллионов человек, рядом Эфиопия с населением тоже около 100 миллионов человек, 60% христиане, правда. И эта зона, она очень густо населена и абсолютно не развита. Абсолютно не развита, с очень примитивной экономикой, с поставками в основном сырья, поставками в Китай, Судан поставляет нефть.
Поставляет в основном даже чужую нефть Южного Судана.
Даже нефть Южного Судана, да, он уступает транзитерам. Но тут самое главное, что это, во-первых, достаточно развитые относительно Центральной Африки и большей части Африки территории. Развитые как? Заселенные, с аграрным населением, которое много веков занимается сельским хозяйством. И это, вообще-то говоря, очень важный такой кусок, то есть лакомый кусок на самом деле. То есть, если вы владеете Суданом, то вы можете оказывать влияние на процессы в Египте, в Южном Судане, оказывать влияние на Эфиопию. И это не так плохо для Вашингтона.
Взятый под стражу президент, когда был в России несколько лет назад, назвал Судан ключами от Африки.
Абсолютно верно. Судан – это ключи от Африки, и эти ключи – это замок, может быть, даже точнее сказать, замок от Африки, и этот замок, он либо открыт, либо закрыт. Я объясню здесь, в чем дело. Перед Африкой после освобождения колоний стоит один очень важный вопрос – вопрос интеграции, вопрос выстраивания каких-то континентальных центров.
Интеграция внутриафриканская.
Внутриафриканская, конечно, да, то есть объединение стран. Кто-то может этот процесс запустить. И это кто-то Египет в данном случае, сейчас, потому что Египет сильный. Вот Южная Африка, которая вышла в лидеры в этом процессе еще в 70-е годы, и в 80-е она пыталась удержать ряд территорий соседних, там, оккупируя их, поддерживая местные элиты, поддерживая режим, в общем, такого белого правления, а она была выбита из седла. Соединенные Штаты сыграли здесь не ключевую роль, то есть они очень хорошо работали над этим, над борьбой с апартеидом, который, конечно, был несправедлив, но который создавал режим, возможно, такого развития и режим создания местного крупного экономического центра, а следовательно и глобального игрока. Вот Соединенным Штатам этот глобальный игрок в Южной Африке был не нужен. Сейчас он им не нужен в Египте и в Судане. А если мы вспомним древнюю историю, то фараоны Египта, они владели какими территориями? Если не считать там Ближнего Востока, то в Африке это был современный Судан и Ливия в какой-то мере, да, то есть вот эти территории, и вплоть до Эфиопии там они проникали, то есть вот этот регион, он для Египта был всегда очень важный, когда они утеряли, у них там возникали серьезные проблемы хозяйственные, политические, то есть он, ресурсно он был очень важен всегда. А сейчас он является особенно важным с точки зрения и Египта, и с точки зрения самого Судана, потому что Судану куда развиваться? Население, аграрное население, примитивное, занимается в основном натуральным хозяйством. То же самое в соседней Эфиопии. И есть только вот эти города, в которых ну, достаточно развитый, там, модернизированный средний класс, достаточно обеспеченный верхний слой этого среднего класса, выигравший от правления последнего президента, ну и недовольная молодежь присутствует, которая вроде бы выучилась, ей хочется западного образа жизни, западного типа рабочих мест, а вокруг 13 век. Понимаете?
Прямо так уж 13.
Ну так, ну да. То есть есть нефтепровод, и вокруг вот эта вот отсталость, потому что живет масса людей, живет вам еще обрядовым таким сознанием, занимаются довольно примитивной экономической деятельностью. Натуральное хозяйство – это примитивно в современных условиях. Крупных предприятий нет. Постоянно испытывает потребность в продовольствии. Голод в Судане, голод в Эфиопии.
Почему?
Это вот,
почему, кстати, голод? Почему голод в Судане?
Ну, потому что колонизаторы в свое время не создали там таких вот крупных предприятий товарного типа, которые были бы связаны с мировым рынком и обеспечивали, с одной стороны, рабочие места, с другой стороны, иной тип воспроизводства населения, а с другой стороны, вывели бы его из состояния натурального хозяйства.
Мне как-то, я, наверное, наивный человек, но мне кажется, если натуральное хозяйство, да, то как раз голод-то не может быть. Ну,
нет,
то есть, люди сами все выращивают, себя обеспечивают, все живут, ну, более-менее.
Да, так происходит одно, второе поколение, третье, а на каком-то поколении выясняется, что людей много, детей много, да. Земли
то
мало.
То есть, на этой грядке уже там 10 поколений.
Там уже, пытаются, да, 10 поколений сидит на этой грядке. Вот эта ситуация, потому что население вот в этих странах, включая, кстати, Египет во многом, да, то есть, оно приближается там к 100 миллионам, то это о чем говорит? Это говорит об аграрном перенаселении. А аграрное перенаселение обычно приводило в истории к эпидемиям, к вымиранию массовому населению, к кризису. То есть население в сельской местности растет, пока не достигает некой критической массы, потом начинаются эпидемии, голод, гражданские войны,
вот,
хаос.
Вот, мы же говорим сейчас о нынешних событиях в Судане, но они, наверное, все-таки как следствие многолетних других проблем. Да, президент Башар знаменит, получается, тем, что страну уменьшил в два раза, да, за время своего правления. Она разделилась, и теперь есть Южный Судан в 2011 году, кажется, был создан и признан Организацией Объединенных Наций. И произошло это разделение еще, как я понимаю, по конфессиональному и, как ни странно, по ресурсному принципу. То есть в Южном Судане живут христиане, и они добывают нефть. А в Северном Судане, то есть который называется просто Судан, живут мусульмане, и они являются транзитерами этой нефти, ну и у них вот порты и так далее. И они занимаются сельским хозяйством. Это сложилось исторически, я понимаю. Так, ну просто ислам дошел только до сюда, а там колонизаторы оставили христианство. Да? Вот, но вот эта война, которая, в результате которой возник Южный Судан, она была неизбежной. Причина этой войны в чем?
Ну, я думаю, что причина основная все-таки во внешних игроках, которые всегда вмешиваются в процессы внутри вот этих стран,
да, потому в периферии. Что, да, я просто на секундочку, потому что до того получалось, что в этой стране, в принципе-то, в общем-то, сконцентрированные ресурсы, там сельское хозяйство на севере, тут нефть добывают, в целом как-то можно было это все вот объединить, и получилась бы неплохая страна.
И получилась бы неплохая страна, а представьте себе, что если бы эта страна еще вошла бы в конфедерацию с Египтом, с Ливией, и с Эфиопией,
вот,
и с Сомали, представьте себе вот эту ситуацию, население будет там
была, это была самая большая страна.
400 миллионов
по
человек.
Площади огромная страна.
Рынок, да, не будет по размеру, ну, по крайней мере, по числу покупателей уступать Европейскому Союзу. Соответственно, появится рынок для развития собственной обрабатывающей промышленности, с чем серьезнейшие проблемы у всех. И что получится? Получится модернизация, получится крупный игрок, получится, кстати говоря, если говорить там абстрактно, да, для России партнер. Ну, то есть, как-то вот...
О России сейчас специально поговорим. Да? Да.
Значит, потому что это партнер, с которым можно обмениваться уже квотами. Здесь возникнет возможность для развития городов, для того, чтобы вести не внешнюю торговлю, а внутреннюю. А внутренняя торговля здесь гораздо перспективнее, потому что вы собственное сырье можете перерабатывать у себя, потому что у вас есть покупатели, вы можете проводить более масштабную политику модернизации, строить электростанции, дороги, у вас понятно, для чего и как это строится, что это будет функционировать много десятилетий. и никакие конфликты это все не расколят. Вот это все нужно было во что бы то ни стало предотвратить.
И ввязали его в какую-то резню в Дарфуре, вот в эту знаменитую, в которой погибло огромное количество людей. И это единственный до последнего момента действующий президент страны, ну, был действующим, на которого был выписан ордер Международного уголовного суда на арест.
Критиковали за избыточную социальную политику, это еще тоже вспомним. В то время как сейчас недовольные люди, они говорят, что она, видимо, была недостаточно, это социальная политика. То есть вот такие противоречия. Но, понимаете, вот недовольство людей, там, конечно, естественно, недовольство горожан, вот эти вот рассерженные горожане, у которых, как и у египетской молодежи, были очень большие амбиции, очень большие ожидания. Ну, молодежи там конца первого, начала второго десятилетия этого века. И эти ожидания в чем состояли? В том, что какая-то модернизация по западному типу произойдет, что в МВФ там неплохие люди, они что-то посоветуют, и в конце концов мы будем жить так, как должны жить, без этих ужасных тиранов, без их запретов, контроля, и без этой вот неправедной элиты будем участвовать в выборах, у нас все будет нормально. Но это в значительной мере самообман, потому что общество очень неразвитое в своей массе. И здесь заключено и удобство для авторитарного управления, и риск для авторитарного управления, потому что всегда можно сказать этим людям, что, знаете, ваш правитель, он не соблюдает религиозные предписания, он, то есть, плохой, и не пора ли вам взять в руки оружие и сражаться против собственного правительства. Поэтому там ситуация очень сложная, во всем регионе очень сложная, тем более, когда... Мы знаем вот из истории древности и средневековья, что когда возникает аграрное перенаселение, то, естественно, возникают и народные восстания, очень мощные, довольно мощные, да, которые сами по себе не приводят к каким-то изменениям, но там влияют на процесс очень сильно и могут и потери экономические производить. Но, понимаете, дело в том, что вот эта ситуация и с перенаселением, и с разным уровнем развития разной группы в Судане и в соседних странах тоже, она ведь имеет место в условиях, когда вокруг развитый достаточно современный мир, глобальный капитализм, мировая торговля, технологии. И вот эти как бы средневековые во многом проблемы, они выглядят для нас странно. Вот они просто для нас странные, потому что ну как так, ну неужели вы не можете разобраться? Для них это серьезные препятствия, тем более, что все эти страны освободились, и Судан освободился от колониального ига. В случае с Суданом колонизаторами были англичане и египтяне, но египтяне были там больше для виду приписаны, то есть египтяне были в виде пушечного мяса в основном, а всем, естественно, заправляли англичане. Вот они освободились, и в результате у них, конечно же, были надежды на то, что теперь, вот тогда, представьте, это было много десятилетий.
Василий, в том-то и дело, что это было так давно, они от этого ига, как говорится, освободились колониального в середине 20 века.
А развитие все равно большого не получается. Модернизация привела к появлению национальной армии, национальной бюрократии, и вообще-то это не так уж плохо, потому что кто еще может продолжить модернизацию в Судане, если не вот эти силы? Вот в Египте события египетской вот этой вот арабской весны, египетской революции так называемой, они показали, что кроме военных перехватить инициативу и удержать процесс под контролем больше некому.
А что, была какая-то угроза какого-то исламского переворота в Судане?
Ну, в Судане, естественно, на следующем этапе мог повернуть все дело в сторону исламизации. Тем более, исламизация, она несет в себе архаизацию. То есть для американцев это совершенно удобный сценарий, потому что вроде бы первоначально кажется, что какие-то демократические силы, вот они рвутся к власти, а потом выясняется, что общество совершенно не способно их поддерживать, сами они неудобны, и через некоторое время либо хаос, либо через хаос, либо как-то через какие-то политтехнологические операции на первый план выводятся вот исламистские силы.
Но
в случае с Суданом это запросто могло
произойти. Но то, что там сейчас военные пришли к власти, получается, это какой-то позитивный сигнал?
И это позитивный сигнал, и я об этом уже говорил не раз, да, они военные перепрыгнули через процесс.
То есть?
То есть, они перепрыгнули через все стадии, которые были в Египте.
Расскажите про эти стадии.
Вот давайте, самое интересное, Египет. В Египте происходит вот эта вот арабская весна. Толпы людей на улице, долой президента, Мубарака, долой. Значит, все, президент свергнут. Власть переходит к тем, кто побеждает на выборах, и тем, кто вызывает массовую поддержку и симпатию настрадавшимся братьям-мусульманам.
Несчастным.
Несчастным, да, жертвам кровавого режима Мубарака, который, значит, с ними боролся, защищая светские принципы развития государства. И, как впоследствии выяснилось, боролся совершенно не напрасно. И вот они побеждают на выборах, огромные иллюзии в обществе, что вот сейчас вот эти люди. А что начинают делать эти люди? Ну, во-первых, диктат Международного валютного фонда. А во-вторых, прикрытие диктата Международного валютного фонда и, собственно, его террористической политики словом Аллах. Да? Все, что мы делаем, все, что мы требуем, все, что мы предлагаем, это воля небес. Если вам не нравится, значит, вы безбожники, проклятые там геуры, там, кто там, атеисты, мерзавцы, подлецы, вы против воли Аллаха выступаете. То есть партия просто берет и присваивает себе через эти религиозные символы право диктовать всему обществу. Поэтому это уже совсем не походит на демократию. В результате, как отмечал тогда египетский экономист Самир Амин, ныне покойный, получилось странное. Мусульмане вышли на улицы свергать мусульманскую партию. То есть и вожди мусульманской партии прятались в мечетях от разгневанных мусульман. Потому что прятаться было больше некогда.
Страшная картина.
Да, картина страшная. И, честно говоря, для нас это выглядит еще немножко абсурдно. Как действительно несерьезно. То есть почему, да? А противоречия все, на самом деле, нестандартные. То есть это противоречия социально-экономические, которые и лежат в основе всей политической жизни. И в результате военные взяли власть и сказали: мы берем ситуацию под контроль, мы начинаем разбираться с последствиями всех этих приключений, продолжающихся несколько лет. И вот с этого момента президент Сиси, значит, и руководит Египтом. А в Судане они решили не проходить через все эти стадии, военные решили. А почему нам просто сразу не сказать, что так, президент плохой, который нас всех назначил, мы его свергаем официально, пусть поживет на даче под охраной, чтобы его никто, не дай бог, не тронул. И мы, военные, берем власть в свои руки и будем наводить порядок в стране. И это, конечно, явилось в первый момент шоком. Сейчас там идут протесты против военных, которые установили свою власть. И действительно, вот людям в городах может казаться, что у них украли мечту. Ну, то им же.
Мечта-то все-таки в чем тогда была?
Мечта, ну, даже президент. Да, мечта, она простая. Западный образ жизни. И, прежде всего, высокий уровень потребления и хорошие рабочие места, не связанные с натуральным хозяйством. Вот чем недоволен город. А представьте себе, что на выборах проголосуют деревня. Архаичная, темная, вот она возьмет и проголосует. Ну, какая там либеральная мечта? К тому же, кажется, что вот этот вот режим, он жестко лишает возможности развиваться страну, хотя в действительности все гораздо сложнее. То есть, конечно же, вот этот диктаторский режим, он президентский, да, режим этого президента, он нес в себе много негатива. Но, как и всякий режим, да, как на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Африке, но он сам по себе возник-то откуда? Он возник же из того, что просто ничего другого возникнуть не могло. И это был тот путь, которым страна могла более-менее развиваться. И с этого пути... Но дело в том, что ресурс был выработан, с одной стороны. С другой стороны, был выработан ресурс целой эпохи, в которой существовал этот режим президентский. Это эпоха глобализации. Эпоха свободной торговли, эпоха больших надежд, что развитие международной торговли приведет к процветанию. Бог с ним, с Южным Суданом, пусть будет независимый, лишь бы мы участвовали в международной торговле, продавали сырье, привлекали иностранные инвестиции.
Эти надежды были и у Башара, и у Аль-Асада, да? Аль-Башара, точнее.
Да, да.
То есть такие же мечты о встраивании в эту глобальную модель мира, да?
Они были и практически у всех. Они были у сирийского президента, у Башара Асада, они были у Муаммара Каддафи, у него они были выражены наиболее сильно, и ему пришлось заплатить, наверное, более всех за эти иллюзии, что всякое национальное развитие есть развитие, прежде всего, внешнеторговых связей. Вот эта логика. А внутри страны, ну, нужно там потихонечку проводить политику там модернизации, если она не мешает сохранению режима власти сложившегося, обогащать близкие себе группы людей, обогащать верхний слой среднего класса, ну, а остальных держать в состоянии надежды. То есть, это, на самом деле, та же самая неудовлетворенность горожан.
Это, по большому счету, возникает. Такая, ну, мечта, наверное, всех стран третьего мира была, да, вот, получается?
Да, да. Последних четырех десятилетий, вот с 70-х годов, когда Советский Союз начал ослабевать, американцы предложили другую модель
сотрудничества. То есть, условно, отложили они внутреннюю модернизацию до тех, до того времени, пока не встроятся в глобальную.
Да, пока не позволит внешняя торговля.
Да, то есть
они не форсировали никакую внутреннюю модернизацию, ничего этого не делали. А зачем форсировать, когда цели-то какие? Цели – это торговля, заработать больше на мировом рынке. И поэтому внутри страны, ну, там, где она шла, модернизация, она создала группы такие более неудовлетворенные, чем устроенные. И это было и в Египте, в египетской молодежь, получившая высшее образование, она не хотела работать на всю жизнь на рынке, продавать там какие-нибудь тыквы. Они не хотели этого, а где же соответствующие рабочие места? Да, пусть у них образование было таким в значительной мере поверхностным, ну, скажем, условно высшим образованием было, но все-таки люди готовились совсем не к тому, а экономика перестала расширяться. И вот этот суданский кризис, как и египетский кризис, как и ливийский кризис, и сирийский кризис, они возникли в результате одного глобального экономического кризиса, который у нас существует с 2008 года. Этот кризис всей неолиберальной глобализации не может внешняя торговля в ее вот таком вот фритрейдерском виде дать экономического успеха, процветания и встроить все слои. Но американцы могут использовать неудовлетворенность определенных слоев общества для того, чтобы свергать местные власти и в конечном итоге расстраивать какие бы то ни было прогрессивные процессы внутри страны. Потому что американская игра, она проста. То есть использовать естественно возникшие противоречия для того, чтобы вывести как бы страну из игры и ликвидировать угрозу от нее исходящую.
То есть такая вообще всемирная получается иллюзия. Неужели это в принципиально неверный постулат? Неужели нет таких примеров, когда внешняя торговля вытягивала государство?
Ну, она вытягивала государство, понимаете, она их вытягивала. Проблема ведь не в этом. Проблема в том, в какой мере это процветание распространялось внутрь страны и охватывало ее широко. Китай лучше всех использовал этот период, особенно интенсивно в нулевые годы использовал эту ситуацию. Но дело в том, что Судан-то более всего связан с Китаем. И другие страны соседние тоже ведут очень активную торговлю с Китаем. Поэтому если Соединенные Штаты берут их под контроль, то они могут оказывать влияние на Китай. Здесь тоже есть логика.
А вот что-то о китайском участии в этих процессах мы не особо сейчас говорили, да и вообще не слышали, об этом не говорят. А Китай вообще как Китай относится к смене режима в Судане?
Ну, нам с вами ничего китайские политики не рассказывали, они да, обычно вообще ничего не
вообще
рассказывают.
Вообще не говорят об этом.
Но да, относятся, я думаю, сейчас они нейтрально-положительно к тому, что власть удерживается какой-то консервативной группой, то есть военными. Но нам нужно вот сравнить Россию и Китай в качестве игроков в Африке.
Да, это очень важно.
Это очень важно, потому что эта роль принципиально отличается. Роль России здесь – это роль партнера не империалиста, да, то есть партнера, который не попытается вас захватить и подчинить. Он и вы вроде бы недостаточно сильный для этого, да, и в том же я имею в виду в первую очередь экономически, да, рынок по-другому устроен, но в то же время у него интерес несколько иной отличается. А Китай, он наоборот попытается вас экономически подчинить.
А подчинить экономически по-китайски это как?
Это значит основная торговля с Китаем, следовательно, вы подчиняетесь китайской политике, начинают строиться китайские предприятия, приезжают китайцы, и, в общем, это становится такая вот китайская сфера влияния.
Экспансия
такая. Это не нравится никому там, это не нравится, это неприятно. И здесь вступает в игру фактор, который я бы назвал вторичная колонизация.
Так.
Потому что было много стран, которые некогда в разные эпохи, в эпохи там, торгового капитализма, потом индустриального капитализма, были колониями. Освободившись один раз, они больше никогда не хотели обратно в колонии. Никогда. И когда кто-то приходил и пытался их захватить по второму разу, это заканчивалось очень плохо. Пример, да. самый такой любопытный пример – это Мексика.
Так.
Мексику пытались захватить, по-настоящему захватить, французы при Наполеоне III, они посадили туда Максимилиана, императора из семьи Габсбургов, его там потом расстреляли, и мексиканский народ поднялся на борьбу и выкинул оттуда, в общем, французов. И этого императора они просто поставили к стенке и залп из винтовок, и все, и нет императора. И вот так вот они боролись. Американцы пытались в начале 20 века влезть в мексиканские дела и аннексировать части территории Мексики, ну или вообще всю Мексику, если получится. Они, и это тоже вызвало мощнейшее сопротивление со стороны населения. То есть люди не хотели. Американцы даже два раза пытались это сделать. Первый раз у них удалось забрать пустынные территории, которые теперь являются Калифорнией и Техасом. Да, но всякий раз это вызывало мощнейшую негативную реакцию. Почему? Ну, видимо, какой-то опыт приобретался, и он так глубоко сидел в обществе и в интеллигенции, и в местной бюрократии военных, что они понимали, чем это все закончится, что ничего хорошего не будет.
Ну, такую колонизацию не допускали, но при этом я понял так ваш намек, что допускали другую колонизацию.
Допускали, экономический контроль. Вовлечение в игру по правилам в случае последних десятилетий, это правило называется Вашингтонский консенсус, то есть американским правилам, которые, ну, не принять было нельзя, потому что просто других правил никаких не было.
И вот Китай идет фактически со своей такой же вот другой колонизацией.
Китай пытается осуществлять политику вторичной колонизации. Он пытается сперва мягко войти, потом крепко взять за горло и сказать: вы не забывайте, с кем вы торгуете, и кто вам дает инвестиции, и вообще, значит, что у вас тут происходит. И это идет вразрез с процессом местного развития, национального развития.
То есть Судану это не очень устраивает?
Судану, для Судана это не очень здорово. Вот, в принципе, торговать с Китаем, там, получать инвестиции китайские, но принимать их на собственных правилах, эти инвестиции, это устраивает. А вот уйти полностью под контроль и стать просто колонией Китая, ну это, а зачем это нужно?
А мы что делаем в Судане?
Ну, что мы делаем? Россия оказывает помощь консультативную, посылает туда, кстати говоря. Но если это не совсем Россия делает, это считает, что это делает самостоятельно.
Частные лица?
Частные лица, частные военные компании и инвестиции, добыча полезных ископаемых, пытаются освоить какие-то производства, добывающие хотя бы. Хотя принято считать, что суданцы, как рабочий класс, очень неразвитые, и даже простейшее оборудование там воспринимается с большим трудом.
Нетрудоспособное население, скажем
так. Оно трудоспособное, там, если коз надо пасти или выращивать пшено, то есть оно так-то, оно делать умеет. А вот какие-то другие вещи, связанные с индустриальной культурой, это сделать не может, да, наверное, и не хочет. Они бы предпочли, чтобы кто-то дал еще земли, чтобы можно было еще вспахать, еще больше грядок, на грядках морковка.
Поэтому китайцы, ну, своих китайцев привозят, в общем-то, в
они привозят
страны.
Их туда, потому что им их еще надо куда-то деть, этих китайцев. И в этом смысле Китай здесь выглядит примерно как такой, как новое издание консолидированных Англии, Франции, Бельгии, Германии там, и других колонизаторов Африки. Тебе тоже привозили.
Ну да, но тебе отправляли такой, в общем-то, часто не самый лучший материал, мне кажется.
Ну как, они отправляли рабочий класс свой, говорили: ребят, там вы сможете нормально жить, заработать, станете фермерами.
Ну куда-то они отправляли и каторжников, куда-то они и бандитов отправляли.
Ну каторжники, понимаете, каторжники ушли в Австралию, в Новую Зеландию.
Ну да.
А обычные рабочие, там же были шахты, там ставились предприятия, Африка играла в конце 19-го, первой половины 20 века очень важную роль в экономике.
Вспомним хотя бы тоже ЮАР, которые также
не интересовали, местные так, какие-то дикари.
И сейчас то же самое китайцы делают, получается.
Ну, политика Китая такая же, они то же самое делают и в Белоруссии. Они строят предприятия, привозят китайцев.
И белорусы для них такие же дикари?
Такие же дикари. И в Центральной Азии они делают то же самое. И я имею в виду Таджикистан. И там такая же политика. А зачем нам таджики? Пусть едут работать на север. А здесь приедут китайские рабочие, будут жить. И это такое, по сути, колонизация.
Ну, когда еще и физически присутствуют люди. Да, одно дело экономические отношения, другое дело. И что же вот теперь? Вот, условно говоря, в чьих интересах те события, которые сейчас происходят в Судане? Россия, Европа, США, Китай.
Ну, Китаю, конечно, выгодно, чтобы ситуация осталась под чьим-то контролем. Потому что Китай старается избегать военно-политических издержек.
В случае, он не вмешивается на таком уровне, когда вот в эти события он точно не вмешивался. Я имею в виду, это уже прямой вопрос. Вот в перевороте нет китайского следа.
В перевороте, да я думаю, что там и российский, и китайский след есть.
А, все-таки есть.
Да, конечно, да, есть. Ну, да, давайте, ладно, не будем обманываться.
Давайте,
президент назначил генералов, генералы там назначили офицеров, создана армия, существует бюрократия. Они, наверное, единственные, кто очень четко понимает, что такое суданское государство и зачем оно нужно. И тут возникает этот как бы фактор улицы. И что делать? Ну, там, наверное, и египтяне есть в этой игре. То есть не надо думать, что египтяне не причастны. Египтяне могли бы сказать: ребята, знаете, как бы у нас было вот так, так и так. А в конечном итоге все равно военные. Поэтому давайте вы перепрыгните через этапы. Попробуйте перепрыгнуть через этапы, пусть военные возьмут власть. А президента вы там арестуете. На самом деле он арестован, или он арестован так декоративно, это уже не так важно.
Никто и не проверит. Вообще.
Никто и не проверит. Караул будет настоящий, а сидит он в темной бетонной камере, или он сидит на комфортабельной вилле, это разницы никакой не имеет уже для всех остальных, потому что процесс пошел без президента, хотя с ним могут и советоваться, и не обязательно он здесь исключен полностью из процессов. И они это сделали. Ну, я думаю, что здесь присутствует Египет, Россия, Китай.
А американцы?
Ну, американцы вдруг по другую сторону, это не их переворот.
То это точно не их переворот.
Нет, это не их переворот, ни в коем случае. Это переворот, направленный на то, чтобы весь процесс завернуть.
А им необходим был хаос? Зачем? Хаос. Вот когда мы все время говорим, что американцам нужен хаос, иногда у меня это вызывает улыбку. Потому что я думаю, ну вот зачем им хаос
не
в Судане?
Всегда им, не всегда им нужен хаос. Их проблема в том, что, но их проблема в том, что они не могут эффективно экономически использовать эти страны.
Почему?
Опять они же не могут предложить им, как Китай, 50-60% торговли. Понимаете? Потому
не
что
могут.
Они остались финансовым центром, финансовым и военно-политическим центром мира. Вот таким гегемоном, который в прежнюю эпоху, там, если Америка 70-х годов разговаривала с Суданом, она могла сказать: ребята, как бы все, что вам нужно, все промышленные товары, мы
поставим. Мы производим, потому
да,
что...
Мы их, все да, мы все производим, у нас все есть.
А теперь еще
Америка уже... У вас, да, у вас огромное, значит, отношение торговли с Китаем, вы в основном все закупаете из Китая, но мы не можем ничего сделать с этим. Вот ничего не можем сделать. Но мы можем взять вас под контроль, построить там со временем военную базу, сделать вам демократию, придет наш специалист, они расскажут, как она выглядит, получите кабальные кредиты от Международного валютного фонда, будете выполнять наши указания в экономике, ну и будет, по сути, такой режим, в зависимости от того, какая возможно, мы организуем идеологическую истерию. Все, то есть это хаос, в каком смысле это хаос, да, то есть они здесь же не создается какой-то гражданской войны, да, но здесь очень большая и очень важная территория в регионе просто исключается из естественного исторического процесса и попадает под внешнее влияние.
Ну, погодите, Китай – это естественный исторический процесс, то, что Египет, они начали торговать с Китаем.
Египет – исторический процесс в данном случае, потому что для Судана, на мой взгляд, перспективно сотрудничество с Египтом и развитие торговых отношений с Египтом. И если говорить о России, то для России здесь интересен уже обмен квотами. Вот они предложили суданские новые власти России военную базу.
И новые уже предложили, я что-то упустил этот момент. То есть они в этот момент еще.
По-моему, новые уже предложили.
Вполне возможно.
Или президент еще предлагал.
Ну, президент точно предлагал.
Но они здесь не очень понимают, что Москва не очень не стремится влезть в процесс, так как американцы влазят. То есть послать солдат.
Военная база — это уже серьезно. Это значит, что наша там какая-то ответственность возникает.
Это значит, да, совершенно верно. Вы ответственны за процессы, вы платите за аренду территории. Мало того, что вы прислали военных, которых, в общем, туда можно было бы и не посылать по-хорошему, ограничившись советниками и добровольцами, которые там, добровольцами-авантюристами, скажем так.
Ну да, и местным персоналом.
И местным персоналом. А, нет, вы влазите туда на государственном уровне, вы арендуете территорию. То есть вы, значит, начинаете закачивать деньги в страну. Это уже ваша головная боль, понимаете? Это же ваша головная боль в этом процессе. И мне кажется, Москва не хочет такой головной боли. И она хотела бы, чтобы все было несколько иначе, чтобы, значит, роль военных и роль консультантов выполняли отдельные люди, даже если они находятся в государственной службе, например, военные советники какие-то. Но это не то же самое, что держать военную базу и в стране с огромным населением и с огромными просторами попытаться влиять на процесс. То есть это мы в некотором смысле получили прививку на Афганистане. Потому что Афганистан – это то, куда влезли, свои, что называется, своими руками влезли, и выяснилось, что это как проблема местных руководителей становится уже проблемой не местных руководителей, а тех, кто пришел им помогать. Это их главная работа, и они должны вкачивать ресурсы, а российское общество не готово принимать такую ситуацию.
Но, с другой стороны, Сирия как раз позволила нам избавиться от некоторых тоже иллюзий, поверить в новые силы, что мы можем уже по-другому входить в такие ситуации. Мне что еще кажется, Василий, вот я прав или нет? Что ситуация, которая сейчас происходит в Ливии, в Алжире и в Судане, ну, может быть, даже в Сирии, они каким-то образом все равно взаимосвязаны, хоть вы говорите, что в Судане нет, например, того же американского вмешательства. Мне кажется, это какая-то новая волна, ну ладно, Сирию исключим, вот. А вот Алжир, Ливия и Судан – это какая-то новая волна арабской весны, что ли, нет?
Ну, Игорь, понимаете, с 2008 года модель экономическая, которая там строилась несколько десятилетий, она оказалась в кризисе. Никаких перспектив у нее нет. Нужно искать какой-то другой путь. До 70-х годов в этом регионе все было либо очень просто, либо очень понятно. Очень просто, это, например, у алжирцев. Мы выгоним французов, у нас будет независимый Алжир, национальный Алжир, мы построим свое государство, и мы будем процветать, у нас есть ресурсы, мы построим школы, и все. У нас будет цивилизованная, прекрасная, счастливая нация.
Выгнали.
Так, мы уже можем подводить итоги в значительной мере, потому что, да, выгнали, уже много десятилетий прошло, как выгнали, уже лет, наверное, сколько? При Де Голле это произошло, 60 какой год, не помню, 60 какой-то год, да, вот, значит, выгнали. Ну, полвека почти, да, условно, даже, может быть, больше. А, и что, и где? И неудовлетворенность значительной части населения, недовольство, проблемы. Египет, Сирия. Значит, мы тоже, значит, избавимся от колонизаторов, мы соединим, все арабские страны соединятся, создадим
единую республику. Были союзы там единые там, и так далее.
Светскую, да. Ну, то есть, это такая вот тоже наивная, большие ожидания 60-х годов, 50-х, 60-х годов. И все у нас получится, и будем мы процветать и развиваться, как развиваются европейские страны, как развивались там Соединенные Штаты, Советский Союз нам подскажет, поможет построить промышленность, и будет у нас чудо-страна. Где все это? Ничего нет этого. Всех по отдельности американцы принимали в режим вот этой свободной торговли, принимали, ну, в ВТО, принимали просто в другие структуры, давали им советы. И одним из, как мне кажется, таких незримых для широкой публики указаний было оставить вот эту повестку. Оставить эту повестку того, что вы там с кем вы объединитесь, что вы создадите какой-то центр. Не надо вам никакого центра. Вот мы с каждым из вас по отдельности налаживаем отношения, даем вам консультации экономические, вы включаетесь в международную торговлю по нашим правилам. Мы ее написали, эти правила. А сейчас уже Соединенные Штаты отказались от этих правил. И видно, что и цены на нефть падали несколько раз. И когда они росли, это тоже было плохо, потому что разорялось обрабатывающее производство.
Ну, в общем, да, все.
И так плохо, и правила отменены.
Вот я, значит, все-таки что-то уловил, действительно. Вы мне просто подсказали сейчас причины. Какая причинно-следственная связь у меня вырисовывается?
То есть единый процесс.
Да, вот причинно-следственная связь у меня вырисовывается следующая. Мы сейчас на пороге новых перемен в Африке, которая переживает вот эту вот эту детскую болезнь, избавляется от иллюзий постколониальной жизни. Да? То есть тогда они отказались, они имели полвека возможности для строительства полноценных, серьезных, самодостаточных государств, обладая огромными ресурсами, кстати, природными, да. В большинстве стран, к сожалению, это не получилось. И там начинаются новые какие-то процессы, то есть революционные, там, эволюционные, но тем не менее. И то, что вот в этой части Африки происходит, это произойдет и в других частях Африки, мы будем видеть волну
вот
таких
я
процессов.
Я думаю, что в центральной части Африки ничего не произойдет.
Почему?
Они еще более отсталые. Вот эти все события, то, что мы называем арабской весной, или там второе издание арабской весны, или осени, это все происходит в регионе, ну, Алжир.
Там. Более развитом, имеется.
Конечно, исторически всегда развитом. Это никогда не было абсолютно каким-то отсталым, диким уголком мира. этого там не было, там всегда было развитие, там всегда были какие-то монархии,
ну,
какая-то бюрократия,
да,
там
исторически,
колонизаторы,
да,
пришли.
Через Средиземное море все общались, поэтому...
Да, принесли туда более сложную экономику, более сложное администрирование, но они не имели дела с дикарями-людоедами, там, говоря совсем грубо, да, они имели дело с людьми, которые, в общем-то, прожили как-то средневековье, имели свой феодализм, свою аристократию, и... Это все имело большое значение. А в случае с Центральной Африкой, когда туда пришли там французы, пришли англичане.
Там был первобытный строй, по большому счету.
Там был первобытный строй, да. Там, соответственно, уровень был очень низкий. Поэтому там было очень сложно как-то мотивировать людей даже к труду. И налоги-то. И поэтому именно там, ну, возникли такие трудности. А сейчас этот регион, он не может сам по себе ничего создать. Да, там есть местные президенты, которые, по сути, диктаторы. Но они диктаторы не потому, что они там какие-то...
Людоеды, грубо говоря,
людоеды.
Хотя были людоеды.
А потому, что...
Но были и людоеды.
Конечно, был такой людоед. А потому что такова реальность. Потому что там не может существовать представительная система правления даже в ее таком...
Зачаточном состоянии.
Зачаточном, да. Или даже в узком состоянии, как она существует на постсоветском пространстве. Ну, не может она там существовать. Там вот либо так, либо никак. Там задача стоит создание каких-то структур, которые обеспечат строительство нации. Потому что бюрократия, армия, школа, вот это все и система здравоохранения, это все настолько важно, что оно должно обеспечить.
Оно в первую очередь должно появиться, да, потом уже.
А потом уже будет
возникнут
как хотя бы даже слои общества, которые будут в состоянии понять, что им что-то надо другое. Но это не означает, что люди не бегут там. Множество бежит в Европу. Почему бы не сбежать? Почему бы не сбежать в Англию? Это делает отток, если говорить об оттоке умов, то там отток умов-то там пострашнее.
В первую очередь, да. То есть, если человек более-менее умный, он сразу же уезжает в другие страны.
А,
потому что не имеет возможности развиваться.
Там он не имеет возможности развиваться, там ему, и там нет возможности для его вовлечения в процесс, потому что процесс очень примитивный, у нас есть ресурсы, мы торгуем с мировым рынком, все, как бы вы недовольны, в тюрьму. А как правило, это люди недовольны, и в принципе их можно было бы вовлечь в какую-то конструктивную деятельность, но а зачем их вовлекать в конструктивную деятельность, когда экономика так примитивна, и правители очень узко понимают задачи.
Ну, тогда... Самый такой короткий, но такой актуальный прогноз, что же мы увидим в Судане в ближайшее время?
Ну, скорее всего, перепрыгнуть через этап не получится.
Вот так вот.
Я боюсь, что и эти протесты, которые
происходят... Все так хорошо было, начиналось
всё неплохо. Я боюсь, что вот совсем в чистом виде перепрыгнуть не получится, потому что Египет, который дает нам модель развития событий за последние годы, когда от Мубарака к военным, да, и в промежутке президент Мухаммед Мурси, мусульманский, ну, скажем, декларативно мусульманский, да, он все свои дела он приклеивал сюда как бы ярлычок с позволения и по воле Аллаха, и все. И это была замечательная модель, но она не помогла против египтян. Они все равно раскусили, что их дурят. Что не все, что хочет Мурси, автоматически является волей небес. Это, ну, так вообще везде, так всегда.
Здесь мы что увидим? Что они не
что
поверят
люди,
военным?
Иллюзии не растрачены. Иллюзии не растрачены. И нужно предложить этим людям какой-то проект, какое-то движение, какую-то деятельность, какие-то экономические, социальные решения. И военные должны попытаться снять напряжение, одновременно с этим нанеся удары по тем, кто работает на Соединенные Штаты.
Ну что ж.
Вот да. Такая логика. А, скорее всего, это не получится мягко и легко.
Ну, пожелаем, чтобы все-таки в Судане хотя бы события эти прошли как можно менее... Миролюбиво, что ли, не так кроваво, как в соседних регионах. Программа подходит к концу. С директором Института нового общества Василием Колташовым мы разбирались в ситуации в Судане. Спасибо, Виктор, что в выходной день потратили время. Наша программа выходит в сотрудничестве с Фондом поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. И потому в завершении программы, как и обещал, расскажу, над чем будут работать в Фонде Горчакова на следующей неделе. А неделя будет очень насыщенной. На следующей неделе в особняке Фонда Горчакова в партнерстве с исследовательским институтом «Диалог цивилизации» состоится круглый стол на тему идеологии джихадизма среди молодежи. Что делать? На ней выступят известные спикеры Алексей Малашенко, Евгений Становский, Лада Симонова, Мансур Адамов. Во вторник, 23 апреля, состоится лекция. Ну, в общем, моя лекция состоится, да, Игоря Шатрова, да, на тему «Плутовство-2. Феномен президентских выборов на Украине». А на следующий день, 24 апреля, публичную лекцию в стенах фонда проведет журналист, автор книги «Россия, Грузия. Вместе сквозь века», пресс-секретарь Грузинской федеральной национально-культурной автономии Андро Иванова. Тема лекции «Грузины в России. 21 век». А в культурном центре ЗИЛ пройдет обсуждение в рамках совместного проекта фонда Горчакова и Совета по внешней оборонной политике, лаборатории исторической памяти «Что было не с нами?» – вопросительный знак. Проблемы взаимоотношений молодого поколения России и ЕС. На открытой лекции «Тоска по противнику как триумф НАТО в холодной войне» привел Альянс в растерянность. Выступит председатель президиума СВО Федор Лукьянов, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Василий Кашин, начальник отдела НАТО МИД России Василий Цыган, доцент МГИМО Андрей Сушенцов и доцент МГИМО Игорь Истомин. К участию приглашаются все желающие. Подробности на сайте и страницах фонда в соцсетях. Я Игорь Шатров. Это был 127-й выпуск геополитической кухни. Берегите себя и своих близких. До встречи на канале Медиаметрикс.